темы дня.
17:05 в российской столице. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Устраивайтесь поудобнее. Георгий Бофт в нашей студии тоже неплохо устроился. В смысле, что сидит удобно. Стулья у нас хорошие. Здравствуйте,
да,
Георгий.
Да, стулья неплохие. Здрасте.
Вот. Мы желаем вам на них сидеть. Хотел сказать усидеть, но вы же не президент, не премьер-министр.
Нет.
Вот. Поэтому просто сидеть. В хорошем смысле слова. Георгий Георгиевич, давайте я напомню номера телефонов для связи со студией. 8 800 200 ровно 9702, если хотите задать вопрос, так сказать, ртом. Если хотите задать его пальцами, пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp, наш Вайбер. Тем много, историй много, всяких трендов много. Вот один из трендов — это YouTube. В YouTube тоже нас можно смотреть, поэтому там свои сообщения тоже можете оставлять.
Можно помахать лапкой.
Давайте. Вы помахали, заметьте, левой, а я правой. А вы левша, Георгиевич?
Нет. Не...
Вы правша.
Но я могу махать и то, и другой. Пока.
Это очень здорово.
Важное качество.
Удивительная штука. Я правша, а почему-то тасую карты я всегда левой рукой.
Ну вот и что, я мячик,
картам...
я мячик в теннисе тоже побрасываю левый, а подаю, естественно, правый.
Удивительно. Удивительные вещи происходят. А, давайте еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9700. У нас есть, конечно, свои темы, о которых мы хотели бы поговорить, но если вы хотите спросить о чем-то конкретном, Георгий Георгиевич, пожалуйста, звоните и пишите в WhatsApp и Viber. Так, все, я открыл сообщение, поэтому готов их принимать. Давайте начнем с... Понятно, что хочется поговорить о Трампе, который взял да и отменил буквально несколько минут назад,
да,
встречу,
он молодец,
с Ким Чен Ыном.
Встает с утра и что-нибудь в Твиттер пишет. И сразу там... Вот я пишу. А второй новости — это фондовый рынок США падает на фоне отказа Трампа от встречи Ким Чен Ыном.
Ну, прям так уж и падает. Прям,
ну,
так
я
уж
не знаю, так написано в новостях, не знаю. Конечно, всякие такие резкие политические заявления, они обычно оказывают на рынке, то есть сейчас вот я не глядя вам могу сказать, доллар должен расти, причем, что парадоксально, в паре с нефтью. Вот, ну, короткое время, а акции должны чуть-чуть падать. Ну, вот, не знаю.
Просто Северная Корея, ну, это же не рынок.
Это просто
рынок.
Политическая напряженность там, ну, вот это вот. Рынок эмоционален, он реагирует на такие вещи эмоционально. Поэтому это краткосрочное воздействие. То есть, если бы сейчас, например, Россия заявила, что она выходит из соглашения ОПЕК+, по сокращению добычи нефти, то это было бы долгосрочное влияние на рынок, и он бы оказал дольшее влияние. А так, ну, сегодня поболтыхается, завтра уже успокоиться.
Как думаете, почему Трамп отменил встречу?
Я думаю, что это было довольно рискованное, мероприятие.
Сама встреча, вы имеете
да.
в Сингапуре.
Да, потому что все-таки, наверное, какой-то советник, который разбирается в северокорейских делах, дошел до его уха или через кого-то еще доложил свою позицию. Я, кстати говоря, значит, читаю специалистов там, в соцсетях на эту тему. Они, когда вот встреча была запланирована, они с самого начала сказали, что, значит, для Ким Чен Ына это не станет как бы началом там перестройки или что-то, и он вдруг возьмет и разоружится. Нет, это способ протянуть время. Значит, он уже достиг определенных результатов своей ядерной и ракетной программе, поэтому можно протянуть время, немножко, значит, получить там какой-то помощи, ослабить экономические санкции, а потом опять взяться за свою. Но есть еще внутренние факторы в Северной Корее. То есть, наверное, так сказать, Ким Чен не может же в один миг сказать, что он теперь дружит с Америкой. Вся идеология этой страны была настроена совершенно другую, так сказать, парадигму, с позволения сказать. Поэтому он периодически делал всякие борзые заявления. Вот, что, мол, там, ни пяди своей земли не отдадим, там, и вообще, ну, тявкал, в общем. А Трамп, он такой человек довольно непредсказуемый, когда не любит, когда на него тявкают. Вот он прочел очередной тявк, значит, этого малыша-крепыша, и сказал, что да иди ты лесом, и все.
Дальше что будет? Очередной виток обострения, снова подойдем к линии, за которой...
Дальше будет
конфликт.
Дальше будет обмен резкими заявлениями. Сейчас пройдут, значит, южнокорейские и американские совместные учения. Вот, потом американцы подтянут какой-нибудь флот военный, значит, корабли там начнут угрожать. Потом будут переговариваться с Китаем, что, мол, давайте надавите на своего южного соседа. Китай пригласит очередной раз Ким Чен Ына. Свои услуги он Америке тоже за что-то продаст, там скажет, ну, мы его немножко уговорили, он сейчас успокоился, вот мы его погладили по голове, он готов встречаться. И через некоторое время опять станет вопрос о том, что, ну, может быть, встреча, да, состоится. Или не состоится, но, тем не менее, ядерный полигон свой он пока разрушил, то есть он не будет проводить, например, ядерные испытания. Если он не будет проводить ядерные испытания, будет меньше поводов для того, чтобы, так сказать, какие-то резкие действия против него предпринимать. Ну, может, так вот месяцами длится это, так что без особых обострений.
Ну, без особых обострений, и слава богу. Чем больше у Трампа забот, тем, наверное, лучше для нас. Забот, не связанных с Россией, естественно.
Ну, он может таким же образом про нас что-нибудь отчебучить.
Трамп-то?
Да, легко.
Что уже не раз, к сожалению,
ну да,
и делал.
Вот он потом сначала выслал 60 дипломатов, потом сказал, а что же вы мне сказали, что Европа-то только по 2, по 3 там высылает. Я думал, что она там по 60 высылает, я тоже выслал 60. Меня обманули, а поздно уже.
А он, интересно, знает, что вместо этих 60 мы можем других прислать?
Ну, они сразу об этом сказали. Надо сказать, что вот этот пердюмонокль, который приключился с числом дипломатов, они сразу косвенно его признали, сказали, что ну ладно, присылайте на их место других таких же.
Давайте послушаем звонок из Самары, если я ничего не путаю. Да? Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте. Здрасте. Вадим, Самара. У меня к вашему гостю и вашему эксперту будет два вопроса. Первый вопрос. Как он считает, насколько реалистичный кадровый состав нынешнего правительства соответствует тем целям, которые поставил президент? Особенно имеется в виду пятое место в мире по экономике. Потому что насколько проявили себя эти люди в предыдущих своих должностях, максимум, что они могут сделать, это где-то закручивать гайки, так сказать, в финансовой сфере и, скажем так, наладить...
Вадим, давайте сразу второй вопрос, потому что времени мало.
Понятно. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас что-то Трамп проявляет большую активность в отношении приглушить «Северный поток-2». Есть у него реальные шансы для этого или нет?
Вот об этом сейчас и говорим. Давайте со второго, Георгий Ильич, начнем.
Со второго шансы такие есть. Я их оцениваю как там 50 на 50. Если он будет появлять упрямство и сильно давить на Европу, то Европа, конечно, «Северный поток-2», Германия прежде всего, она может сдать. Она это не хочет делать, она будет торговаться, она будет просить Трампа, значит, чтобы он сделал исключение и так далее. Но в случае ультимативной постановки вопроса она его сдаст.
Теперь про членов правительства. Смогут ли они решить поставленные президентом задачи?
Понимаете, дело зависит не от членов правительства. Эти же члены правительства в совершенно иной обстановке могут делать совершенно какие-то чудеса. Да? Вообще не от правительства, зависит от экономики. Если они не будут ей мешать, вот эти члены правительства, все, да, то экономика как-нибудь сама начнет развиваться, например. Вот, а там...
Слушайте, от нас что-нибудь зависит, от людей просто?
От нас зависит. Если нам не мешать, мы тоже будем что-нибудь делать. Но я не склонен делать фетиш из состава кабинета министров. Он может работать весьма послушно. Дело в том, что на высшем политическом уровне просто нет видения стратегии развития страны, в каком направлении ей двигаться. Для того, чтобы нам выполнить задачу и стать пятой экономикой в мире, нам надо развиваться не менее чем 5% годовых роста в год, что пока при нынешней экономической политике неосуществимо. Я бы добавил, и при нынешней политической политике тоже неосуществимо.
Значит, фетиш вы из нынешнего состава правительства делать не хотите, а вот хочет ли Георгий Георгиевич делать из него жупел, мы узнаем.
Жупел легко.
Мы узнаем, все, уже знаем. Тем не менее, подождите, сейчас пройдет реклама, и мы продолжим. И начнем с очень интересного, таинственного, я бы сказал, заявления Юлии Скрипаль, о котором сейчас не говорит только ленивый, а мы не ленивые.
Темы дня.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Темы дня.
Продолжаем. Георгий Бофт в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Давайте Андрея из Белгорода послушаем. И из Новгорода, простите.
Здравствуйте.
Белгорода. Из Белгорода все-таки. Я сомневался, глядя на ваш номер телефона, Белгород вы или Новгород. Прошу вас.
Да. Значит, смотрите, сегодня прошла информация, Шувалова назначили на Внешэкономбанк, а в свете того, какая информация о нем ходит, по тому, как он Росимуществом управлял, и есть ли эта ситуация, когда пустили козла в огород?
Шувалов управлял Росимуществом.
Не Рос, а вот федеральным имуществом и прочее. Вот его судьбы варили, и там очень много всяких схем левых по распродаже этого имущества происходило. А тут непосредственно доступ к деньгам получился. И мало того, сказали, что президент дал указание увеличить, как это называется, капитализацию еще и банка.
Но начнем с конца. Президент действительно дал указание увеличить капитализацию банка, потому что банк этот финансово неуспешен. А финансово неуспешен он не потому, что там кто-то им руководил не так, а потому что он получал приказы давать деньги туда-сюда на те или иные проекты, которые имели мало отношения к экономической рентабельности. Вот и все. Поэтому это про политику, это не про экономику.
То есть он будет распорядителем финансов, которые государство будет тратить на...
Совершенно верно. Если Внешэкономбанку последует приказ потратить деньги на очередной мегапроект, то Внешэкономбанк, не считаясь затратами окупаемости этого проекта, он деньги эти выделит.
Поэтому... А расходование этих денег будет отслеживать Алексей Леонидович Кудрин?
Ну да? И что? Да? Ну и что? Нет, просто отслеживать. Мне кажется, что принимать решение по тому, правильно тратятся деньги во внешнем банке или неправильно, будет не Алексей Леонидович Кудрин, а человек несколько повыше его рангом, скажем так. Это банк, который управляется сверху. Вот, что касается управления имуществом, то на самом деле, наверное, слушатель немножко путает там... когда про Шувалова были там, про его собственное имущество какие-то.
Я думаю, что собственное имущество он управляет более чем успешно.
Собственным имуществом, в том числе в Лондоне, там, в Англии, он управляет неплохо. Вот, имущество у него большое и обильное, поэтому, может быть, это и правильно, что его поставили на Внешэкономбанк, он им распорядится более толково. Как человек, рулящий, имеющий опыт руления большими финансовыми потоками.
Красиво, очень красиво звучит.
Дай Бог, чтобы о каждом из нас напомню, что назначение, напомню, что назначение произвел непосредственно президент. Поэтому как бы все вопросы не ко мне, а к нему.
А скоро у нас прямая линия, может, вот, кто и задаст?
Да. Прямая линия будет в начале июня. Вы и задайте. Какого, мол, этого назначили, да, того сего и так далее. Звоните.
И далее по списку состава правительства нового. Давайте послушаем заявление Юлии Скрипаль. Вот то самое, за которое сейчас все зацепились, его активно все слушают, комментируют. Ну, там действительно есть к чему придраться. Я надеюсь, что и Георгий Георгиевич что-нибудь сейчас из него выудит.
Придраться только нам давай, да.
Да, это мы любим. Поехали, слушаем.
Добрый день. Меня зовут Юлия Скрипаль. Я приехала в Великобританию 3 марта навестить своего отца, как я и делала ранее. Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство. Процесс выздоровления был медленным и очень болезненным. Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим. Я благодарна всем замечательным и добрым работникам госпиталя в Солсбери, место, которое стало мне очень близким. Также я признательна всем людям, оказавшим нам помощь на улице в день нападения. Я была выписана 9 апреля из больницы, но лечение продолжается и по сей день. Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными. Я стараюсь жить сегодняшним днем и хочу помочь моему отцу до его полного выздоровления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой, в мою страну. Я решила прервать свою реабилитацию и сделать это короткое заявление, чтобы прояснить несколько вопросов. Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться. Как я говорила в предыдущем заявлении, никто не должен и не может говорить за нас, кроме нас самих. Я хотела еще раз поблагодарить всех людей, оказавших мне помощь и поддержку в этот сложный период моей жизни. Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца.
Вот так. Вот я, когда вчера первый раз услышал, у меня сразу было первое, единственное впечатление об этом заявлении. Это писал человек на английском языке, который был потом переведен на русский язык. То есть оно изначально... Или это писал человек на русском языке, носителем, но этот человек является носителем английского языка. Инвазивное лечение. Значит, добрые,
глубоко угнетающее.
Да, глубоко угнетающее. Добрые люди, которые нам помогли. Никто не имеет права говорить за нас. Да? Это все, вот, так сказать, я просто знаю английский, поэтому, значит, это все калька с английского. Это как вот на Брайтоне объясняют тебе дорогу, да, когда они путают слова и выражения русское и английское, они говорят там, поедешь там прямо, потом возьми левый поворот. Take a left turn. Так и здесь. Вот эти кальки с английского, они говорят о том, что писала не она. Писала не она. Может быть, ей сказали, ну, там, набросай какие-то мысли, или вот тебе текст, там, еще что-то, но, конечно же, это... Не писал человек носитель русского языка. Русские так не говорят.
Ну, профессиональный словист англоговорящий тоже знает, что русские так не говорят, что русские говорят вот так, как мы
всегда,
сейчас.
Даже профессиональный словист, но это считанная единица людей. Я вот таких носителей английского языка, которые говорят по-русски блестяще, так что почти не отличишь. Я встречал в своей жизни буквально одну девушку, которая работала в посольстве американском еще в начале 90-х годов. И вот с тех пор, я ее встретил потом в Америке, вот, и с тех пор я больше никого не встречал, за кем можно было бы заподозрить, значит, что вот спутать, русский он или не русский. Значит, причем даже вот наши эмигранты, которые живут долго в Америке, уже чувствуются. Вот если они сюда приедут, и они начнут с тобой разговаривать, ты сразу почувствуешь некий...
Понаехали.
Что-то он говорит не то. И если ты знаешь, в принципе, английский, сразу поймешь, что не то. Что он больше говорит на английском, чем на русском. Так что вот и с этим заявлением.
Страдательный залог.
Интересно, что она сказала, что она собирается вернуться на родину. Вот. То есть она не сказала, что она воспользуется программой защиты свидетелей и уедет в США.
Ну, нет. Может быть, это такое уловка, чтобы успокоить.
Нет, тут. Если она не хочет ехать в США, она туда не поедет. Тут насильно что-то не заставишь. И мне кажется, что это интересное, может быть, тут продолжение через какое-то количество месяцев или лет, например.
Давайте послушаем, что об этом заявлении говорит Виктория Скрипаль, сестра, двоюродная сестра Юлии.
Не надо быть большим профайлером, когда человек опускает глаза вниз, потом поднимает, потом опять опускает глаза. Вы знаете, что такое инвазивная терапия? Я тоже не знаю, и она медицинского образования не имеет, она по образованию географ. И человек говорит так без запиночки, так хорошо. У нее есть любимое слово, как у нас у каждого есть слово «паразит». Когда она мне звонила по телефону, она его говорила, ну да, А здесь она вдруг не произносит своих слов.
Виктория Скрипаль проанализировала заявление двоюродной сестры. А вот что об этом сказал, об этом заявлении Юлия Скрипаль сказал специалист по распознаванию лжи Светлана Филатова, физиогномист, которая тоже посмотрела это видео.
Она единственный раз, когда посмотрела в бок и влево, это когда она говорила про то, что, возможно, я вернусь в Россию. Она, как бы, как сказать, она рассматривает этот вариант, ну, из серии, ну, помечтать. Так прям вот продуманный какой-то вот у нее о такой мысли о том, что вот да, я хочу вернуться. Этого нет. Она как один из вариантов рассматривает, что возможно, да, может и вернусь, может и нет.
Это вот мнение было физиогномиста Светланы Филатовой. А через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей мы послушаем реабилитолога, доктора медицинских наук Виктора Косса, врача-невролога, который посмотрел тоже это видео и проанализировал его вот на предмет чего. Похоже ли Юлия Скрипаль на человека, который проходит сейчас длительную реабилитацию? Оставайтесь с нами, мы продолжим скоро.
Темы дня. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Темы дня.
Продолжаем разговор. Георгий Бовт в нашей студии, Антон Челышев у микрофона. Обсуждаем мы заявление Юлии Скрипаль, которое очень похоже на, ну, на такую вот утку, наверное, да? Хотя...
Ну, это заявление, написанное не ей, ей поручили его зачитать.
Вопрос в том, что в нем правда, а что... ложь.
Но
пусть
в нем,
написано...
Нет, а в нем как бы нечего опровергать. Она лечилась, лечение было тяжелым, да, ну и все, как бы.
Вот давайте мы обещали послушать доктора медицинских наук Виктора Коса, врача-реабилитолога, невролога. Посмотрел он на Юлию Скрипаль и вот к какому выводу пришел.
За такой короткий срок восстановление неврологическое, оно так быстро невозможно. Все равно человек даже на контакт не шел бы так быстро, да, там, там же реабилитация длительная. И даже вот просто беседа или там какие-то комментарии, они для этого пациента, который был в коме или да, еще и при отравлении, они для него настолько в тягость, что они, как правило, находятся в такой состоянии некой депрессии и не выходили бы на связь. Но мало ли, такие короткие комментарии еще допустимы. Но вот так бойко и активно себя вести, это вряд ли.
Ну вот у врача-невролога
или,
тоже есть
да,
вопрос.
Или ее не отравили. Да? Или да, ее отравили да. Не так сильно. Или ее отравили не тем, что нам говорят. Да, мы же не знаем ничего.
Слушайте, а тот факт, что самого Скрипаля не показывают, вас не смущает? Не...
Ну, не знаю. Не знаю.
Еще один специалист по работе с людьми посмотрел
это видео.
Может
быть, он еще
видео.
Не готов появиться перед экраном.
Не выучил еще роль свою.
Да.
Елена Ионова на прямой связи со студией, доктор отдела здоровья «Комсомольской правды». Лен, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я знаю, что ты поговорила с психиатром, который тоже посмотрел видео с Юлией Скрипаль. А что представитель этой области медицины сказал тебе?
Ну, на самом деле здесь, наверное, даже не нужно обладать какими-то именно психиатрическими знаниями, да, глубокими, да, достаточно простой, так скажем, психологического осмотра, даже не психиатрического, да, потому что и так достаточно беглого взгляда, беглого осмотра достаточно, чтобы понять, что девушка находится, так скажем, в каких-то в очень напряженных условиях, да, что она переживает стресс. И последствия стресса, и до сих пор находится, в общем-то, в тяжелом стрессе. И то, как она говорит, то есть есть мимика, да, есть такое понятие пантомимика. Это сочетание мимики, сочетание движений и сочетание речи. Так вот, когда она говорит, да, то есть и немножко мимика, и движение рук, они немножко не совпадают, так сказать, по направленности с тем, что она говорит. Из чего можно заключить, что... чувство, да, то есть чувствует человек совсем другое, не то, что она говорит, не то, что написано, да, что есть в этом некий элемент вынужденности, да, что человек не просто выучил свой текст наизусть и читает его, да, а что все-таки это нечто
привлекает. Слушайте, она там никакие знаки не пыталась дать вот этими самыми невербальным способом, то есть вот не словами, а какими-то жестами, или там чем подмигнула как-то, глаз задернулся. Нет, есть такое?
Нет, ну это вряд ли, конечно. Ну, во всяком случае, так нет, какого-то посыла, да, каких-то азбуки Морзе не было. Вот. Но была видна, как бы, то есть общая растерянность, да, общая растерянность человека, который попал в сложную ситуацию. И, в общем-то, я не могу сказать, что она запугана, да, вот в прямом смысле, да, как вот условно говоря, когда там террористы удерживают заложников, да, и заложники что-то говорят на камеру, они испуганы, у них ужас в глазах, да, то есть ужаса в глазах у нее нет. Вот. Но есть определенное, так сказать, осознание некой проблемы, да. То есть вот она морщит лоб, она часто отводит глаза от камеры. То есть понятно, что что-то не так, да, что человек не с великой как бы радостью,
охотой,
не с каким-то там таким легким посылом это говорит, говорить все это ей доставляет определенный труд.
Вот оно как. Лен, спасибо огромное, это было очень интересно. Редактор отдела здоровья «Комсомольской правды» Елена Ионова была на прямой связи со студией. В общем, психиатры тоже обеспокоены состоянием Юлии Скрипаля.
Вопрос интересный, конечно. А сколь долго ее будут держать в изоляции? И изолируют ли ее потом от вообще всякого общения с ее знакомыми, друзьями? То есть, по идее, программа защиты свидетелей, ну, про которую говорили, да, и отправят ее в Америку там, или еще одну из англосаксонских стран. Не обязательно, кстати, в Америку могут. Новую Зеландию или Австралию отправить. Несколько стран заключили между собой соответствующие соглашения об этом. Вот. И она оторвется от всех. То есть, там, если у нее был какой-то молодой человек, то он ее больше не увидит. Если у нее были какие-то школьные друзья, они ничего не узнают. Она к этому готова. И, значит, жить потом, значит, зная, что ты никогда не выйдешь с ними на контакт. То есть ты начинаешь полностью новую жизнь с нуля.
Но плюс вот, каждое утро овсянка, плюс какие-то странные пудинги,
где будет
туманы.
Жить, да? И вот как она долго будет находиться в этом состоянии. А может потом ее вообще как-то она возьмет и пропадет, например, совсем.
И нам скажут, что она просто захотела, ну, больше никого вот не хочет
как
видеть.
Как в случае с этим малазийским Боингом, про который вот тоже сейчас говорят. Тоже такое ощущение создается чего-то, недоговоренность чего-то. Вот вроде все как-то что-то новое, вроде все сходится, а вроде что-то и не сходится.
Ну, а если вы по поводу этого заявления нидерландских прокуроров, то там, по-моему, абсолютно то же самое, что было и раньше. Его сбила ракета БУК российского происхождения. А какие-то еще доказательства у вас есть? Там карты, снимки. У нас есть другие улики, но мы их не покажем.
В основном там доказательства пока, что речь идет о снимках из интернета, из соцсетей, какие-то записи из соцсетей. Ну, это косвенные доказательства, прямых доказательств у них нет.
Вот.
В общем, как бы в отсутствии прямых доказательств обвинять вот сейчас вот. Поэтому они не стали, кстати, этого делать. В отличие от англичан, которых меньше тормозов тут работает, они не стали говорить, что вот российское государство виновно.
Их заявление о том, что они нашли на обломках отпечатки пальцев.
Это, я думаю, неудачный перевод. Под отпечатками пальцев нет. Они имеют в виду, так сказать, след, ну, отпечатки пальцев в кавычках от ЗРК БУК.
В кавычках?
Нет, ЗРК БУК. То есть это
имеется
в виду, видимо, индивидуальное, так сказать,
вот его почерк. Ну вот, знаете, Георгиевич, если есть факты, то факты, наверное, нужно выкладывать таким способом, чтобы не было никаких двусмысленностей и толкований, как в новостях, чтобы не было возможности у слушателя понять себя превратно. А если все вот так вот...
Надо назвать фамилии просто. Тогда, если они говорят, что у них есть подозреваемый круг подозреваемых. Кстати говоря, Украина их называла. Значит, то надо назвать эти фамилии тогда и уже смотреть, чего как.
Тут, возвращаясь к теме Скрипалей, тут о Скрипалях поговорили с премьер-министром Великобритании, он, к счастью, для Великобритании не премьер-министр, с министром иностранных дел Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, поговорили пранкеры, которые представился пранкер премьер-министром Армении. Давайте послушаем этот эпический диалог.
Are you sure that Putin ordered to poison Skripals? Very dark story. Вы уверены, что именно Путин приказал отравить Скрипалей? Очень темная история.
Я в этом уверен.
Вы не думаете, что это не в его интересах в преддверии чемпионата мира по футболу, да и Скрипалей этих никто не знает? Как мы можем поддержать вас в этом вопросе?
Мы будем очень рады поделиться с вами дополнительными уликами, которые мы сможем своевременно предоставить. Полагаю, русским очень важно знать, что Великобритания твердо намерена им противодействовать.
Георгий Георгиевич, вот вы послушали, что говорил Борис Джонсон и вот этот товарищ, который представился пранкером. Здесь вы, как человек, который знает английский язык, за что-нибудь зацепитесь?
Ну, а за что здесь можно зацепиться? Не знаю.
Нет. В общем, отказался делиться с премьер-министром Армении, в кавычках, Джонсон уликами.
Нет, я думаю, что вот он подставился. Я думаю, что Джонсон понял, что ему звонят. Кто-то не тот ему звонит, когда он стал защищать фактически Путина. Мол, зачем ему там накануне чемпионата мира по футболу это делать? Вот это была такая подстава с точки зрения пранкера. Тут он, я думаю, все и понял, что на самом деле это не Пашинян и не от имени Пашиняна ему звонят.
Давайте еще один фрагмент послушаем. Это, видимо, вот тот самый, где они раскалываются, пранкеры.
He had a meeting with the prime minister of Poland. It was an accident. He fell down.
Он провел встречу с премьер-министром Польши, и на ней произошел инцидент. Он упал. Было похоже, что это был яд, что его отравили, но у него был с собой специальный антидот. Вы слышали про антидот опохмел?
It's O-P-O-H, опохмел.
O-P-O-H, опохмел.
Опохмел, yes, it's useful.
Он постоянно его принимает. Полезная вещь, вас он тоже может заинтересовать. Настоятельно рекомендую вам попробовать.
Ну, это, так, да, это шутка, да, хорошая шутка, да, да. Но ведь, с другой стороны, посмотреть, да, этого министра иностранных дел Великобритании можно дозвониться.
Вот меня больше всего это удивляет. Получается, дозвониться можно кому угодно.
Ну да, это называется открытое государство.
А вот интересно, можно ли дозвониться Трампу? Вот. И что нет, будет нет. говорить Трамп, когда нет, узнает, нет,
традиция,
что это
традиция пранк. Великобритании в этом плане более демократичны, чем Америки. Гораздо более демократичны, чем Америки. И Трампу вы фиг дозвонитесь.
Пранкеры слышали, Георгий Георгиевич, вас сомневается, поэтому давайте-ка дружно, давайте-ка, так сказать, примите этот челлендж.
Могу поставить довольно много на то, что не удастся им дозвониться до Трампа напрямую.
Это был второй вызов. То есть сначала по одной щеке перчаткой, теперь
слабо,
по другой.
Слабо.
Контрольный. Сейчас мы прервемся ненадолго и в следующей части эфира поговорим о Питерском международном экономическом форуме. Есть здесь о чем поговорить. Заявление сделала Вероника Скворцова, министр здравоохранения. Прокомментировала она возможные ограничения импорта лекарств из США. Эта тема одно время назад очень живо обсуждалась, бурно, я бы сказал, обсуждалась. Посмотрим, вот послушаем точнее, что об этом сказала Вероника Скворцова. И еще одна сделала достаточно важное заявление о налогах. Вы, скорее всего, о нем уже слышали из новостей. А если не слышали, подождите буквально 2 минуты. Вы его услышите, само это заявление и комментарий Георгия Бофта. Оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда».
Темы дня.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
Темы дня.
Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев и Питерский экономический форум. Давайте я коротко посмотрю, о чем вы спрашиваете. Пока от темы Скрипалей далеко не ушли. Очевидно, что Юлия Скрипаль произносил заранее составленную и плохо заученную речь, пишет Хулио. Но неужели британцы не понимали, что этот их фокус будет легко разгадан?
Кем разгадан? Нами, да. Наплевать на нас. Они же не для нас мульку-то делают. Они делают для всей остальной общественности мировой. И все. Они поддерживают свою линию обвинения. И все. Вот Россия, вот она живая, вот она представляет, вот она, значит, ее показали, вот ее якобы вылечили, вот ее, значит, она не хочет общаться с российским посольством. То есть они делали информационный ход. Информационный ход рассчитан, прежде всего, на свою публику, потому что ее... Конечно, сообщение легко переводить на английский, оно фактически на нем и написано.
Точно.
Да. Вот. А нам что? Ну и там злитесь сколько угодно. Нам наплевать на вас, что вы скажете.
Хулио пишет же: а как Юлия Скрипаль определила, что была отравлена именно нервно-паралитическим веществом? Она что, знает их на цвет, на вкус и на запах?
Не, ну она, конечно, ей врачи
что
сказали.
Что ей написали, то ей... она и сказала, понимаете? Она тоже... Не знала, что у нее там, как ее лечили, инвазивно или неинвазивно.
Инвазивно, да, я сейчас смешно. Приду, посмотрю.
Что вот странно, пишет Николай. Что-то, говорит, Сноуден, Янукович, Азаров, мы даже и не пытаемся анализировать их слова, все принимаем на веру. А вот сказал Юль Скрипаль... Тут уж мы вывернем всю подноготную. Николай, ну вы простите, поздравляю с Аврамшем, как говорится. Когда у нас были, ну, Николай Азаров был у нас в студии, и мы весьма пристрастно его допрашивали, можно сказать, опрашивали. Вот, когда Янукович что-то говорил по поводу того, как он Украину про это самовал, тоже всем все было ясно, поэтому не нужно. Да.
А потом, вы знаете, мы вообще не судьи, мы не обязаны быть беспристрастными. Вот, и мы не должны хотеть, чтобы было доказано, что Юлию Скрипаль и ее отца отравили по приказу Путина. Вот я не хочу, чтобы это доказали. Мне это будет неприятно. Например.
Слушайте, я абсолютно...
Могу я, так сказать, вот такую позицию занимать? Потому что мне будет тогда это неприятно за страну, за там, президента, за всех нас. Поэтому я интуитивно пытаюсь отыскать в этих новостях все то, что противоречит этой ужасной версии, которую выдвигают англичане. Почему я должен вставать на британскую позицию и говорить, что вот она, значит, если они сказали, то это все правильно.
Георгий, да ладно бы они какие-то весомые действительно вещи предъявляли в качестве доказательств.
Вот в случае,
слова.
Вот в случае, кстати говоря, с тем же Боингом, я на самом деле внутренне тоже склоняюсь к той версии, что все-таки его сбили по ошибке, возможно, вот, ну, там, процент 60-70. Вот кто-то либо ополченцы, либо те, кто там рядом с ними стоял. Вот, сбили по ошибке. И такие случаи бывают, к сожалению, трагические. Ну, Украина сбила российский самолет по ошибке во время учений. Американцы сбили иранский пассажирский самолет над Персидским заливом в начале 80-х, значит, приняв его. Мы сбили, наконец, южнокорейский «Боинг». Ну, более того, тогда еще хуже, мы сбили его сознательно, считая, что, значит, он выполнял некое задание, так сказать, военного характера.
Ну, слушайте, с пассажирским «Боингом» там была совершенно другая история. Он вторгся в советское воздушное пространство, не отвечал ни на какие сигналы.
Ну, да, да. Но, тем не менее, такие случаи бывают. И вот мне вот интуитивно, опять же, эта версия, она не вызывает у меня никакого восторга. Это отвратительная, конечно, ситуация. И очень жалко, и что так произошло, и безумно. Безумная трагедия. Но, тем не менее, вот злорадствовать по этому поводу я бы тоже не стал. Потому что есть и вторая часть. Есть вторая часть. А вторая часть заключается в том, что Украина вообще ничего не предоставила. Ни радиолокацию, ни диспетчеров переговора, ни полеты, значит, своей военной авиации. Что она делала в этот день? Да, почему она не закрыла свое военно-воздушное пространство над, значит, местом боевых действий? Она говорит, что, ну, вот якобы потому, что Она была уверена, что нету таких средств, значит, доставки поражающих веществ на высоту 10 километров, на которой проходил это, да. А с другой стороны, значит, публиковались в соцсетях какие-то там мутные, если уж мы ссылаемся на соцсети, да, публиковались какие-то мутные, значит, информация, что якобы БУК оказался уже то ли захваченный Украиной, значит, БУК оказался, то ли еще какую-то там. Была такая версия в соцсетях. Значит, они должны были закрывать воздушное пространство, но они же хотели получать деньги за пролет.
Георгий Георгиевич, я здесь все-таки другой точки, абсолютно искренне придерживаюсь другой точки зрения. Я не верю в то, что, вот, пользуясь вашей терминологией, у людей, которые стояли рядом с ополченцами, что они были настолько непрофессиональны, что могли перепутать украинские... Ну, что там летало у них? Сушки 25-й, да, грачи? Могли перепутать сушку, летящую максимум на 5000, максимум.
Ну, транспортный самолет мог быть.
С этим самым... С пассажирским, летящим на 12000.
А Ил-76 мог быть?
Плюс, я полагаю, что у них была вся информация о том, кто и где летит. Господи, сайт Flight Radar, который показывает в режиме реального времени все машины, которые летают.
Это да, я тут согласен. То есть, все равно тут мутная история. Я согласен с ней, что мутная история. Непонятно, как сбили. Я единственное вот в чем, то, что его сбили не намеренно. Никто не собирался сбивать пассажирский самолет. Я уверен, что даже если его сбила Украина, то она не собиралась сбивать пассажирский самолет.
Так, давайте к питерскому экономическому форуму все-таки вернемся, потому что события важные, заявления там были сделаны достаточно серьезные. А давайте мы начнем с налогов. Давайте мы, Антон Силуанов, первый вице-премьер, о том, будет ли меняться налоговая система в России в ближайшее время.
Государство должно создать стабильные условия. В первую очередь, это налоги. Сейчас на протяжении 6-летнего периода следующего цикла мы не будем менять налоги. Безусловно, определенная настройка произойдет. Мы создаем такой механизм, который позволил бы заинтересовать как раз предпринимателей открыться, работать в белую, уплачивая налоги. И это большой вклад тоже в ВВП.
Получится? Что это за надстройка?
Ну, во-первых, мы уже живем много лет в условиях неповышения налогов. Вы заметили это? Потому что на самом деле вводятся просто новые сборы. Они не называются налогами, они называются сборы, они называются там тарифы, они называются акцизы. Вот бензин подорожал. Вы чувствуете, что бензин подорожал? Это же не налоги, это же акцизы повышены. Вот. А он подорожал на 2-3-4 рубля уже в Москве, например. Так это и будет делаться. Будут отменяться льготы социальные. Это тоже не налоги. Просто вам не будут давать эти льготы.
Вот еще важное. Вероника Скворцова, министр здравоохранения, об ограничении импорта лекарств из США.
Мы вышли в частную ситуацию, когда что в селе, что в городе доступность высоких технологий одинакова на территории нашей страны. И вот это замечательно. И нарастили объемы. Начинали, мы помним, 10 лет назад с высокими технологиями 60 тысяч, а сейчас это 1 040 000 по результатам прошлого года. Ясно совершенно, что это как бы в целом пунктирно система вся настроена. Некий такой образ системы, он уже выстроен и он уже работает. Но надо шлифовать, надо достраивать эту систему.
Все, кто недоволен российской медицинской системой, послушайте Скворцова, и вы должны быть счастливы, что все так происходит. Если вы что-нибудь поняли из того, что она сказала.
Еще Вероника Скворцова сказала о том, что в России сформировалась мода на здоровый образ жизни, Георгий Георгиевич. Вы следуете за этой модой?
10%, да. Я не ем. Кое-что не ем. А кое-что ем.
Удивительно.
Здесь вот и когда я кое-что не ем, я говорю, какой я здоровый, а когда я кое-что ем, говорю, ну как же жизнь без радости можно себе позволить?
До встречи через неделю, Георгий Георгиевич.
До свидания.
Темы дня. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.